Глава вторая. По краю бездны. 20 дней, как плыли каравеллы, встречных волн проламывая грудь. 20 дней, как компасные стрелы вместо карт указывали путь. Напевая эти древние слова на мелодию вспаханного рая, Чеди Даан ворвалась в круглый зал, увидела Фай Родис, склонившуюся над машиной для чтения, и смутилась. «Вхожу в мышление ЭРМ», — пояснила Чеди. «Сегодня ровно 20 дней, как мы затормозили и неподвижно висим в пространстве». «Вам не кажется...» — слова Фаи Родис сопровождались ее обычной скользящей улыбкой, — «что вспаханный рай не подходит для стихов ЭРМ. Дейра Мир, недавно создавшая кантату, сторонница сумрачного красно-оранжевого спектра мелодий. А мне представляется, что поэты АРМ хорошие люди, потому что создавали в тех условиях добрые, хорошие вещи голубого спектра. Вы знаете, что из тех времен я больше всего ценю русскую поэзию. Она мне кажется наиболее глубокой, мужественной и человечной среди поэтического наследия всего тогдашнего мира. Хорошие люди всегда носили в себе печаль неустроенной инфернальной жизни, и мелодии их песен не должны были быть мажорнее зеленого спектра. «Но уцелевшие записи музыки, — возразила Чеди, — изобилуют даже желтыми мелодическими линиями. Это так, но не забывайте, Чеди, перевоплощаясь в девушку ЭРМ, что в творчестве того времени всегда разделялись две стороны — внешняя и внутренняя. Внутреннюю умели выражать лишь косвенно, а внешняя была маской в желтом, оранжевом и даже инфракрасном спектре мелодии. Ее называли еще абстрактной, как бы надэмоциональной музыкой. А маска служила требованием общества или власти? Часто, но не обязательно. Как всякая маска, она для художника прежде всего прикрывала разрыв между стремлениями и жизнью, какую ему приходилось вести. Но тогда все носили маски, удивилась Чеди Даан. Так и было. Те, кто изредка пытался жить без маски, считали безумцами, святыми или так называемыми дураками. Тогдашний термин для неагрессивных людей с дефектным мышлением. И это доказано? Нет, конечно. О внутренней жизни людей той эпохи известно мало, и всегда возможна дисторсия представлений. Но, простите, я прервала вас. У вас гораздо больше знаний по ЭРМ и выбора. Спойте мне такое, что вам особенно нравится. Фай Родис, обхватив пальцами твердый подбородок, поставила локти на стол. Несколько минут она оставалась в этой позе, потом запела сильным высоким голосом. Нет ни укор, ни предвестия эти святые часы. Тихо пришли в равновесие зыбкого сердца весы. Чеди подавила вздох восхищения. Миг между светом и тенью, день меж зимой и весной. Вся подчиняюсь движению песни, плывущей со мной. — В синем спектре? — спросила Чеди. — В зеленом. Я взяла мелодию из равнодушной богини. Миг между светом и тенью, — задумчиво повторила строку Чеди. — Прекрасная вещь. Запомнилась навсегда, и как подходит она к нашему будущему пути по грани между звездными просторами Шакти и бездной Тамаса. Миг между светом и тенью — это ведь наше темное пламя. — Я не подумала об этом, — сказала Родис. Для меня звучал лишь внутренний смысл песни, а он перевел к настоящему. Нередкое совпадение при глубоком чувстве. И Фай Родис задумалась снова. А Чеди Даан выскользнула в круговой коридор, где чуть не столкнулась с астронавигаторами. — Идемте с нами, Чеди, — пригласила Мента Кор. — Мы бежим потанцевать. Сегодня работа шла хорошо. Мы заложили последнюю кохлеарную программу, но внутри все кипит от напряжения. — Хорошо, только я позову себе партнера, — ответила Чеди. — Гриф Рифта. И она подняла перед собой циферблат сигнального браслета. Мента Кор покрыла его рукой. — Не надо. Он поднялся на веранду. Мента замялась, опустив взгляд. — Зачем тревожить Рифта? Мне кажется, он размышляет над величайшими проблемами. — Как раз и нужно его отвлечь. Видимо, вы не знаете, что он пережил. Гриф Рифт потерял любимую женщину. Она погибла при вскрытии древнего склада биологических ядов. Наши предки запасли их в количестве достаточном, чтобы отравить всю планету. Мудрость людей ЭВР спасла всех от ужасной катастрофы ценой всего одной жизни. Но эта жизнь была самой драгоценной для Рифта. Чеди Даан подошла к услужливо открывшейся перед ней дверце лифта. Верандой называлось пространство под куполом вокруг сфероида пилотской кабины. Оно использовалось как прогулочная площадка и гимнастический зал. Там уже носились неистово и порывисто Тивиса Хинако и Торлик. Чеди Даан увидела Рифта, склонившегося на перила галереи и уставившегося на серебристое зеркало бассейна для гимнастики. Заполненный преобразованным изотопом таллия, не ядовитым и не летучим, он служил для сложных упражнений в условиях нормального и повышенного тяготения. Чеди увела инженера вниз, и хмурый повелитель звездолета невольно улыбнулся, глядя сверху вниз в разрумянившееся лицо Чеди. Они танцевали медленно и молча. Чеди почувствовала, как напряженные движения гриф Рифта стали свободней. «Еще несколько дней, и они», — Чеди кивнула на астронавигаторов, — «получат все данные». «Тогда примитесь за дело вы», — Чеди вздохнула. «Говорят, что нет ничего страшнее, чем входить в нуль пространства. Может быть, я найду для вас место в пилотской кабине. Там есть маленькое кресло за охладителем индикатора скоростей. Надо же социологу взглянуть на корни Вселенной, беспощадной и убийственной для жизни, пролетающей в ее черных глубинах, как чайка в ночном урагане. И все же летящей. Да, в этом и заключается величайшая загадка жизни и ее бессмысленность. Материя, порождающая в себе самой силы для разгадки себя, копящая информацию о самой себе, змея, вцепившаяся в свой хвост. Вы говорите, как древний человек, живший узко, мало и без радости познания. Все мы, как и 30 000 лет назад, оказываемся узкими и малыми, едва встретимся лицом к лицу с беспощадностью мира. Не верю. Теперь мы гораздо больше растворены в тысячах близких духовно людей. Кажется, что ничто не страшно, даже гибель, бесследное исчезновение такой маленькой капли, как я. Хотя, простите, я говорю только о себе. Я и не ощутил вас, учительницей второго цикла. Но знаете ли вы, какое страшное слово «никогда»? И как трудно с ним примириться. Оно непереносимое. Я убежден, что всегда было так. С тех пор, как человек стал памятью воскрешать прошлое и воображением заглядывать в будущее. А мир построен так, что никогда повторяется в каждый миг жизни. Пожалуй, это единственное неотвратимо повторяющееся. Может быть, по-настоящему человек только тот, кто нашел в себе силу совместить глубокое чувство и это беспощадное никогда. Прежде, да и теперь, многие старались разрешить это противоречие борьбой с чувством. Если впереди никогда, если любовь, дружба — это всего лишь процесс, имеющий неизбежный конец, то клятвы в любви навеки, дружбе навсегда, за которые так цеплялись наши предки, наивны и нереальны. Следовательно, чем больше холодности в отношениях, тем лучше. Это отвечает истинной структуре мира. Неужели вы не видите, насколько это не соответствует человеку? Ведь в самой своей основе он устроен как протест против никогда, — ответил гриф Риф. Я не думал об этом, — призналась Чеди. Тогда примите же борьбу эмоций против мгновенности жизни, беспощадной бесконечности Вселенной, как естественное, как одну из координат человека. Но если человек совместил в себе глубину чувств и никогда, не удивляйтесь его печали. Чеди Даан взволнованно посмотрела в склоненное к ней лицо инженера и нежно погладила его большую руку. — Пойдемте, — коротко сказал гриф Рифт и повел ее на вторую палубу в свою просторную каюту. Инженер включил серый свет, употреблявшийся для рассмотрения цветовых соотношений, и отодвинул легкую панель в стене. Пластическая голограмма воскресила облик той, которая осталась прежней лишь в памяти гриф Рифта. Молодая женщина в широком белом платье сидела, сложив обнаженные руки на коленях и чуть подняв лицо, обрамленное серповидной рамкой тщательно причесанных светлых волос. Выпуклый гладкий лоб, тонкие косые брови и веселые лукавые глаза гармонировали со смешливым очерком полного крупного рта. Высокая шея охватывалась несколькими рядами розовых жемчужин, спускавшихся на низко открытую по моде недавних лет грудь. Легкая юная радость исходила от всей ее фигуры, будто в каюте звездолета очутилась фея весны неумирающих сказок человечества, чтобы передать астронавтам то особое предчувствие сбывающегося счастья, которое свойственно только очень молодым в разгаре весны, пронизанной всеми ароматами, солнечными бликами и свежим ветром земли. С этим ощущением Чеди тихо вышла из каюты, когда Гриф Рифт погасил стереопластический портрет и стоял в сером свете, молчаливый и неподвижный. А Чеди боролась с навертывающимися слезами и нервным комком в горле, удивляясь, как сильно подействовало на нее свидание с погибшей возлюбленной знаменитого инженера. «Социолог эры встретившихся рук», — говорила она себе, — «что же случилось с тобою? Или на самом деле ты становишься женщиной ЭРМ, несдержанно жалостливой, чувствительной к любому страданию? Надо подумать, будет ли это полезно в трудные дни, когда придется окунуться в жизнь Торманса». Она давно уже решила побыть на планете в роли обыкновенной тормансианки. Не гостьи, не учительницы, а скорее ученицы. Суметь стать похожей, не отличаться, затеряться в толпах народа, виденных на снимках Цефиян. Судить не извне, а изнутри — основная заповедь социолога высших форм общественного устройства. Файродис одобряет ее проект, только ставит условие, что окончательное решение будет принято на Тормансе. Гриф Рифт сдержал свое обещание. Чеди забилась в глубину кресла. Все места в пилотской кабине были заняты. В центре полукружия пультов сидел Гриф Рифт. Немного позади и справа Див Симбел, похожий на каменную статую борца. Слева Соль Саин устремил сощуренные глаза на верхний ряд экранов. Скулы его сухого лица резко выступили, а глубокая морщина обежала подбородок от одной щеки до другой. Оба астронавигатора с безразличным видом, стараясь показать, что они сделали все, поместились за левым концом пульта. Со своей позиции Чеди Даан могла видеть в профиль Файродис, сидевшую в гостевом кресле в 2 метрах позади инженера-аннигилятора. Внешне глава экспедиции казалась совершенно спокойной, но не могла обмануть чуткую Чеди, заметившую, что Фай волнуется. «Тоже в первый раз», — подумала Чеди, оглядываясь на плотно запертую дверь. Весь остальной экипаж, кроме Ген Атала, находился в камере биозащиты, в ведении Неи Холли и Эвизы Танет. Ген Атал уединился в тесной каюте под самым куполом выше пилотской кабины, куда как к полюсу сходились линии силовых напряжений, температурной деформации и отражатели шаровых сгущений минус поля. Пылкое воображение Чеди Даан представило инженера броневой защиты древним воинам, укрывшимся за щитом, готовым парировать все неожиданные удары врага. По существу так оно и было, только вместо рукояток меча и кинжала пальцы инженера держали рычаги куда более мощных орудий. Тишина нарушалась 3 нотами аккорда ОЭС. Гриф Рифт повернулся к Соль Саину и сделал ему какой-то знак. Пение ОЭС умолкло, тишина стала такой глубокой, что вспыхнувшие экраны кругового обзора, казалось, зашелестели и зазвенели горстями ярких звезд слева в направлении галактического центра. Спутанные нити иглистых светил тянулись справа вдоль наружного рукава нашей Вселенной. По второму знаку Гриф Рифта Див Симбел повернул звездолет. Медленно ушли из передних экранов дико взлохмаченная туманность светящегося газа, край облака темной материи, подсвеченного плотным огнем шарового скопления, и длинные нити рассеянного света в лебеде. Чернота космической ночи надвинулась вплотную, отбрасывая в неизмеримую даль тусклые огоньки далеких звезд и галактик. Это означало, что нос корабля повернулся в сторону созвездия Рыси и подходил к Репагулюму, как бы перегородке, разделяющей часть оборота мира и антимира. Шакти и Тамаса, вложенных один в другой. Див Симбел раскрутил небольшое красное колесо, насаженное на торчавший из пульта конус. Звездолет дрогнул, легкое ускорение вдавило Чеди в глубину кресла. Нижние края экранов замерцали, гася резкие звездные огни отблесками работы нейтринной воронки. Гриф Рифт щелкнул чем-то, пронзительный сигнал пронесся по всем помещениям корабля, и вспыхнувшее на экранах голубое пламя заставило вздрогнуть Чеди и Файродис. Обе женщины инстинктивно прикрыли глаза руками, пока не привыкли к перемене цветов, голубого и синего, вихрившихся и стремительно обтекавших купол звездолета. В пилотской кабине стало темно, будто бы она погрузилась в озеро мрака, накрытое сверху чашей стремительных струй света. Четыре гигантские круглые шкалы загорелись одна над другой на вертикальной перегородке, разделявшей два экрана в вершине дуги пультов. Гриф Рифт кивнул в сторону Дивсимбела, и инженер-пилот поспешно повернул красное колесо назад. Чеди Даан скорее угадала, чем почувствовала вращение сфероида кабины. Циферблаты замерцали перебежкой оранжевых огней, и огромные стрелки их двинулись налево, вздрагивая и качаясь в разнобой. Гриф Рифт склонился над пультом, и его руки, освещенные лишь отблеском циферблатов, замелькали на клавишах приборов с быстротой первоклассного музыканта. Стрелки медленно выравнивались, одна за другой прекращая свое неровное трепетание, и справа на экраны начала наползать тьма. Это не был ночной мрак Земли, наполненный воздухом, запахами и звуками жизни, и не мрак космического пространства, чернота которого всегда подразумевает необъятный простор. На звездолет наползло нечто, не поддающееся чувствам и разуму, не наделенное ни одним из привычных человеку свойств, не поддающееся даже абстрактному определению. Это было не вещество и не пространство, не пустота и не облако, нечто такое, в чем все ощущения человека одновременно тонули и упирались, вызывая глубочайший ужас. Чеди Даан вцепилась в кресло и стиснула зубы, охваченные первобытным страхом. Вся дрожа, Чеди задержала взгляд на длинном суровом лице Гриф Рифта, замершего над своими приборами. Четыре циферблата над его головой теперь горели тусклым желтым пламенем. Резко выделялись острия стрелок, две вверх, две вниз, подползавших к вертикальной черте. Едва стрелки коснулись этой черты, звездолет сотрясся. На секунду перед глазами Чеди встало незабываемое грандиозное зрелище. Горящие кинжальными лучами звездные облака, полосы и шары, вплоть до вертикального столба с циферблатами, а слева заполнившая все стены тьма. И вдруг все погасло. Чувство провала, падение в бездну без опоры и спасения придавило гаснувшее сознание Чеди. Несказанно мучительное ощущение внутреннего нервного взрыва заставило ее кричать надрывно и бессмысленно. На самом деле Чеди лишь беззвучно шевелила губами. Ей казалось, что все ее существо испаряется, точно капля воды. Потом ледяный холод сковал ее в глубине той бездны, куда она падала без конца. С чувством целости тела к Чеди вернулось сознание. Струйки тонизирующей газовой смеси тихо обвивали ее покрытое потом лицо. Медленно, боясь не пережить вторичного распада сознания, Чеди скосила глаза на правые экраны. На них не виделось ничего, кроме мутной и серой пустоты. Налево, где раньше сияла светоносная мощь миллионов солнц центра галактики, тоже было серое ничто. Чеди встретилась глазами с Файродис, которая слабо улыбнулась, и, видя, что Чеди собирается что-то сказать, приложила пальцы к губам. Гриф Рифт, Дивсимбел и Соль Саин сдвинули свои кресла. В треугольнике их плеч и голов светилась теперь невысокая, прозрачная, как хрусталь, колонна. Внутри ее, по едва различимой спирали, текла похожая на ртуть жидкость. Малейшее замедление или ускорение ее потока вызывало скачок одной из стрелок больших циферблатов и короткий требовательный гудок откуда-то из подножия пульта. С гудком все три головы вздрагивали, напрягаясь, и снова впадали в оцепенение, едва стрелка возвращалась на черту. Прозвучал особенно настойчивый гудок. Две стрелки сдвинулись одновременно. На правом экране серой мглы проступило пятно тьмы. Чеди достаточно знала новые представления об устройстве Вселенной, чтобы понять это пятно тьмы как выступ Таммаса. Она знала, что гравитационные поля в нашей Вселенной имеют очень разнообразную форму. Чаще всего волчков, воронок, сильно сплющенных конусов, протянувшихся цепями в направлениях анизотропии пространства-времени. Нет ничего удивительного, если антигравитационные для нас поля антимира, то есть гравитация Таммаса, построены аналогично, и за этим волнообразным выступом скрыты сгущения антиматерии, черные галактики и солнце-невидимки Таммаса. Когда-то людям казалось невероятным, что в соседних галактиках, вроде туманности Андромеды, могут оказаться обитаемые миры. А еще раньше кружилась голова от представления о жителях планет Арктура или Альтаира. Теперь человеку уже мало своей Вселенной с ее миллиардами галактик, и он подбирается к ужасающему мраку антимира, который оказывается совсем близко. Но какую же отвагу и жажду познания надо накопить людям, чтобы не только бесстрашно встать перед стеной ужаса, но и стремиться проникнуть сквозь нее в то, чему у обыкновенного человека, вроде самой Чеди, даже нет мысленного определения. И она еще чуть не набралась смелости учить жизни самого Гриф Рифта. Нет, она говорила с ним хорошо, с дружеским пониманием и единством чувств. «Миг между светом и тенью», — зазвучала в памяти песня Родис. Действительно, миг. Вертикальная планка с циферблатами олицетворяет собою грань. Соскользнуть с нее и... Она знает теперь, что будет в Тамосе. Можно очутиться и в нашем мире светлом Шакти. Но он также убийствен, если выйти слишком близко к звезде или в шаровое скопление. Так носятся по гребню волны с той разницей, что слишком большая судьба стоит за полетом темного пламени и 13 жизнями его экипажа. Гриф Рифт сказал ей о чайке, летящей в ночном урагане. Ему ли не знать? Для него это не поэтическое сравнение, а точный образ ЗПЛ. Звездолета прямого луча. Нет, достаточно. Корни Вселенной слишком страшны для нее, возвращенной в заботливом обществе Земли. Интересно, что почувствовала Фая Родис? Вот она, такая же неподвижная, как трое вокруг хрустальной колонны, подняла взгляд на экраны, за которыми серая пустота и, наверное, тоже старается представить Тамос. Чеди не угадала мыслей Фая Родис. Ощущения, пережитые ею, были мучительнее, чем у Чеди. Потому что Родис не теряла сознание. Ее сильное, великолепно тренированное тело сопротивлялось переходу в нуль пространства почти так же, как у водителей ЗПЛ. Быстро вернувшись к норме, она думала о комнате в институте Кинруха на востоке Канады, где она готовилась к экспедиции. Просторная, со стеной застекленная огромными листами силикола, комната выходила на долину большой реки среди сосновых лесов заповедника. Фай Родис вспомнились самые незначительные детали. От палевого оттенка сплошного ковра до больших столов и диванов из искусственного серо-шелковистого дерева. Теплый уют способствовал работе, особенно когда за обращенной к речным далям прозрачной стеной ползли низкие тучи и холодный дождь несся по ветру. Тогда Фай Родис забиралась на диван в противоположной стороне комнаты, возле читального аппарата и стопок восстановленных древних фильмов, читала, думала и смотрела. Счастливое время впитывания информации, чтобы сделать себя способной к пониманию древних исторических процессов и путей восхождения человечества. Однажды ей попался обрывок фильма о войне. Гриб воды и пар от ядерного взрыва стоял над океаном на заоблачной высоте, над холмами и пальмовыми рощами крутого берега. Несколько кораблей были опрокинуты и разметаны. Из берегового укрепления двое людей наблюдали за происходящим. Пожилые и грузноватые, они были в одинаковых фуражках с золотыми символами. Очевидно, командиры. Их лица, освещенные заревом морского пожара, изборожденные морщинами, с припухшими веками, усталых глаз, не выражали испуга, а лишь сосредоточенное внимание. У обоих были крупные черты, массивные челюсти и одинаковая уверенность в благополучном исходе титанической битвы. Родис вспомнила, как тогда, глядя в черную ночь за прозрачной стеной, думала об океане мужества, понадобившегося людям Земли, чтобы вывести себя из дикого состояния, а свою планету превратить в светлый цветущий сад. 90 миллиардов людей прошли под косой времени, начав с шатких шалашей на ветвях деревьев или узких щелей в обрывах скал, пока с победой разума и знания, с наступлением всепланетного коммунистического общества не кончилась ночь несчастий, издавна сопутствовавшая человечеству. Чудовищная цена. Но сейчас гордая женщина была потрясена и, если честно признаться, испугана столкновением с реальностью Вселенной. Испугана не меньше, чем когда-то поддавались страху ее давно прошедшие по лику планеты-сестры. Страх перед реальностью, ведущий к разрыву с ней, к созданию иллюзий и искажению действительности, всегда владел человеком, незакаленным с детства для борьбы с силами природы. Даже теперь она, полное здоровье, специально тренированная психически, дрожит перед фундаментальными структурами подлинного мира, но тверды и непреклонны лица ее соратников в борьбе с силами антимира, перед которыми не только человек, но даже целая галактика, пылинка, без следа исчезающая во враждебной тьме Тамаса, антивремени и антипространства. Фейродис разглядывала троих сидевших перед ней бесстрашных пилотов корабля и спрашивала себя, где предел и есть ли он. С изобретением звездолета прямого луча наступила эра встретившихся рук. А что придет ей на смену в грядущем? Эра соединения Шакти и Тамаса? Уравновешивание корней двухполюсной вселенной? Но как избежать замыкания, бесструктурности, аннигиляции? Даже смутные догадки об этом ей не по силам. И вдруг хрустальная колонна погасла, новый звук вроде аккорда басовой струны отдался в полу кабины. Фейродис инстинктивно поняла, что темное пламя достиг цели, вернее, точки выхода. Что-то опять случилось с ее телом. Падение или взлет? Растягивание или сжатие? Фейродис не могла сообразить. Исчезли все обычные чувства. Она будто бы плавала в невесомости, не ощущая ни холода, ни тепла, ни низа, ни верха, ни света, ни мрака. Потеряв все ориентиры, мозг отказался воспринимать что-либо. Однотонные мысли завертелись по кругу, догоняя одна другую в бесконечной череде повторений. Она не испытывала ни страха, ни радости, не понимала своего состояния, похожего на жизнь, уже родившуюся и еще бессмысленную, как миллиарды лет назад. Но неведомая вторглась в несущиеся по кругу мысли, разорвала их замкнутую цепь. Сознание опять раскрыло свои объятия внешнему миру. Вернувшись из небытия... Нет, это состояние нельзя было так называть. Родис была, но не существовала, или, вернее, существовала, а не была. Она увидела роскошную россыпь звездных огней. Только пояса и шары горящей материи теперь ушли вниз экранов левой стороны. Впереди, справа, в черноте космоса, зловеще светило созвездие пяти красных солнц. А в стороне еще две близкие бледные звезды. Гриф Рифт поднялся, провел ладонями по лицу, будто смывая с себя усталость. Див Симбел манипулировал цифровыми дисками на пульте. Звездолет дрогнул несколько раз, точно успокаивающийся зверь, и замер. Радость, неопределенная и глубокая, согрела Фейродис. Так человек, бродивший в гибельном подземелье, выходит к голубому небу, теплому солнцу, живому запаху трав и леса. Она улыбнулась всем. Гриф Рифту, Чеди, обоим астронавигаторам, пробиравшимся вдоль пультов к лифту в помещение вычислительных машин. Перед овальной дверью откуда-то возник Ген Атал. Он передвинул зеленый рычаг, и массивная дверь отползла направо. Инженер броневой защиты подошел к Чеди одновременно с Гриф Рифтом. «Все», — сказал Рифт, — «теперь дело за астронавигаторами. Скоро они скажут нам, как далеко мы вышли от цели. Что вы думаете, Див?» Инженер-пилот показал на тусклое светило диаметром в 4-5 сантиметров, наполовину скрытое рамкой экрана, и ранее незамеченная Фейродис. «Если это солнце Торманса, и оно размером с наше, то до него может быть всего 300-400 миллионов километров. Это пустяки». «А если не оно?» «Какое-нибудь из той пятерки?» — спросил Соль Саин. «Тогда придется странствовать долго. Или снова входить в нуль пространства, но уже без заранее подготовленной на Земле сетки». «Будет беда, но я верю и расчетам Земли, и нашим астронавигаторам. Не в первый раз они ведут ЗПЛ», — спокойно сказал Див Симбел. Чеди Даан осторожно спустила ноги на упругий пол. «Как чувствуете себя, Чеди?» — заботливо спросил Гриф Рифт. «Может быть, вызвать визу? Все-таки мы рисковали, подвергая вас такому испытанию. Я понадеялся на тщательную тренировку всего нашего экипажа». «И не ошиблись», — выпрямилась Чеди изо всех сил, стараясь преодолеть слабость в ногах и мерцание перед глазами. Трое водителей звездолета одобрительно переглянулись. Она отвечает так, как будто терять сознание дважды за короткий промежуток времени для нее было обычным делом. Чеди уловила смешливую искорку в темных глазах Сольсаина.
— Почему вы не заботитесь о Файродис? Она тоже впервые попала в нуль пространства.
— О Файродис никто не тревожился, — Гриф Рифт понизил голос. Она не только вела раскопки на дальних планетах, но и прошла все 10 ступеней инфернальности.
— Зачем? — изумилась Чеди Даан.
— Историки делают это, чтобы глубже понять ощущения людей давнего прошлого. Чеди порозовела от наплыва смешанных чувств. Второй раз в тесном мирке из 13 людей она недооценила человека. Положительно, нельзя считать себя социологом раньше 50 лет. Хорошо, что машинная лингвистика — область, в которой она может верить в себя. Сколько еще сюрпризов принесет ей дальнейшая работа с товарищами по экспедиции? Она пошла в свою каюту, бросив искоса взгляд на Файродис. Опершись на спинку кресла, та смотрела на недоброе мерцание созвездия красных солнц. Чеди вдруг вспомнилась картина одной из художественных выставок. Безотрадный ландшафт, гряды бурого камня, осклизлые, покрытые извилистыми полосами грязно-коричневой растительности, длинных, стелющихся, похожих на водоросли, косм. Низкое облачное небо подпиралось точно колоннами, рядами красно-ржавых ажурных башен. На балках ближайших загадочных построек висели те же коричневые клоки, отклоненные в сторону упорным и равномерным ветром. Спереди крупным планом была изображена женщина в сложном скафандре. Верхняя часть шлема, приподнятая на манер забрала древних рыцарей, открывала часть лица. По характерным очертаниям лба, переносицы, бровей и глаз Чеди теперь безошибочно узнала Файродис, хотя нос, рот и подбородок скрывались в сложном респираторном устройстве. Да, несомненно, она была там, на мокрых планетах инфракрасных солнц. А, следовательно, короткий, предпоследний прыжок Ноогена произошел с участием Файродис. И она молчала, чтобы Чеди и ее товарищи, не бывавшие в нуль пространстве, не ощущали себя зелеными новичками перед ней. Чеди не знала еще многого. Впрочем, и сама Файродис не подозревала, что в этот самый момент среди гор Предкавказья сидел у исполинского телескопа автор картины, известный астроном. Подбадривая себя пилюлями, снимающими сон, он дежурил третью ночь. Перед ним усиленные в миллион раз мерцали на экране красные точки пятизвездного скопления в созвездии Рыси. Где-то там, может быть, у этого ничтожного красного огонька выше скопления, в тысячах лет пути светового луча, должен вынырнуть темное пламя. На нем незабываемая Файродис, чьи многоликие образы теперь сможет истребить в его памяти только смерть. Именно в этот момент в сфероиде пилотской кабины Файродис и Гриф Рифт тоже смотрели на алую звезду. Инженер-пилот догадался правильно. Тусклое светило, казавшееся на экране маленьким диском, было солнцем Торманса. Вирно Рин и Мента Кор уже определили расстояние. 380 миллионов километров предстояло пройти звездолету на анамизонных моторах, обычных космических двигателях. Если бы звездолет не был полностью заторможен, а шел хотя бы с так называемой скоростью подхода в 1/10 L, то он мог достичь Торманса ровно через 3,5 часа. Но разгон и затем торможение темного пламени требовали еще около 30 часов. Победно зазвучали сигналы, загнавшие людей в амортизационные кабины магнитных шахт. Темное пламя скачками понесся по новому курсу. Еще до появления ЗПЛ обычные звездолеты, оборудованные магнитными гасителями инерции, получили прозвище «звездных кенгуру» именно за эту способность невероятно быстрого набора скорости. Див Симбел и Соль Саин настроили автоматы управления корабля, чтобы пройти набор скорости, полет и торможение в едином цикле. Весь экипаж, погруженный в смягчавшие неудобства гипнотический сон, не покинул амортизационных кабин. Никто на корабле, кроме ведущих путевую съемку и журнал роботов, не мог наблюдать, как вырастало алое солнце, меняя окраску на все более красный цвет. Сначала оно росло медленно, затем стало приближаться с угрожающей быстротой, изливая на звездолет свою огненную силу. Достигнув поперечники почти 2 метров, оно выглядело не плоским диском, а шаром, в широко раскинувшейся светящейся мантии. Оно отдалилось столь же быстро, как только корабль прошел Анастерий, и сравнялось в размерах с солнцем, видимым с Земли. Звездолет закончил описывать точную кривую. Его скорость упала до назначенного минимума. В отдельной маленькой кабине, где дремали Див Симбел и Вир Норин, заработали аппараты пробуждения, которые разбудили бы дежурных в случае любой неполадки в ОЭС. Вскоре все 13 человек собрались в пилотском сфероиде, глядя на приближавшуюся планету. Вторая от своего светила, и много ближе к нему, чем Земля к Солнцу, она тоже имела лишь один удаленный спутник экваториального обращения. Астронавты хорошо знали чистую голубизну родной планеты, становившуюся все ярче и радостнее по мере приближения к ней. Торманс же оказался густо синим. А там, где сгущение облачного покрова отражали и слабее рассеивали лучи красного солнца, фиолетовым. В густоте окраски планеты был оттенок неприветливости. Более нервные, чем звездолетчики люди, может быть, увидели бы во внешнем облике Торманса нечто зловещее. Темно-синий шар висел в черном небе, а под ним едва заметный плыл пепельный диск спутника. «Все же Торманс, наверное, был третьей планетой», — громко сказал Торлик. «Первая давно упала на свое светило. Как то будет с нашим Меркурием?» «Звезда эта старше». Астрофизик умолк, глядя на приемный экран передних локаторов, прочерченный дугой пунктира. Гриф Рифт бросился к пульту, но Олла Дез опередила его и включила связь. В длинном окошке под локатором побежали короткие вертикальные столбики, а переводная машина стала выпивать две ноты — ре и соль, повторяя их без перерыва. «Язык кольца!» — воскликнул Гриф Рифт. Олла Дез передвинула индекс переводной машины. Тотчас в окошке проема побежали цифры 02020202. Галактические позывные станции Великого Кольца. Звездолет вызывали. Какие-то неслыханно чувствительные локаторы обнаружили приближение темного пламени и теперь обращались к нему на языке общем для миллионов планет, галактики и внегалактических звездных скоплений, объединенных в могучий союз Великого Кольца. Даже галактика М31 или туманность Андромеды теперь с помощью звездолетов прямого луча присоединяет колоссальную мощь своего коллективного разума, своего кольца, к нашему. И это только самое начало новой эры ЭВР. Этот условный язык, расшифрованный сыном Земли, незабвенным Кам-Аматом, готовился зазвучать в обычных символах с планеты Торманс. Но тогда как неверны были земные представления о ней? Если тормансиане входят в кольцо, знают его язык и общаются с братьями по разуму, то никакой планеты мучений не существует. Это миф, ошибка, вызванная случайным непониманием. Вероятно, мышление цефиян слишком отличалось от обитателей созвездия Дракона, пославших ЗПЛ в 26-ю область 8-го оборота, и это не могла проверить станция Великого Кольца, передавшая сообщение Земле. Чеди Даан показалось, что в звездолете повеял ободряющий ветер далекой Земли. Вместо того, чтобы стучаться в двери негостеприимной, возможно, враждебной планеты, они приходят зваными гостями, равные к равным. Все будет понятно тормансианам, и напрасны опасения обидеть или быть обиженными недоверием и боязнью. Товарищи Чеди разделяли ее радость. Только в остром лице Оллы Дез промелькнуло на миг разочарование. Из неосознанного желания подражать Файродис, Чеди Даан прежде всего посмотрела на нее, уловив брошенный Гриф Рифту взгляд веселого облегчения, почти торжества. Файродис слегка откинулась назад, чтобы не отворачиваться от экранов, и подала Гриф Рифту руку таким жестом, что Чеди пришла в восторг. Она еще никогда не смотрела на главу экспедиции как на женщину, особенно рядом с такими блестящими представительницами своего пола, как Олла Дез и Эвиза Танет. А сейчас в Родис будто соединились нежность матери, доброта врача и радость сознавать себя прекрасной. Бег цифровых сигналов за стеклом приемника продолжался установленное число минут. Затем последовала вереница других знаков. Жесткий, слабо модулированный голос, каким говорили малогабаритные переводные машины на кораблях, медленно произнес. «Всем, всем, всем. Передается путевое сообщение».
Чеди похолодела и беспомощно оглянулась. Файродис молниеносно нагнулась к приемнику, а Гриф Рифт сжал в кулак руку, только что державшую пальцы торжествующий Родис.
«Передается путевое сообщение экспедиции с планеты». Машина будто подавилась, издав несколько невнятных звуков, и продолжала по-прежнему бодро и бесстрастно. «Мы установили ориентир галактических координат и предупреждение на необитаемом спутнике населенной планеты. Слушайте сначала предупреждение. 02-02-02-02. Слушайте предупреждение».
«Ох!» — вздохнул кто-то со всей горечью разочарования, едва машина на секунду умолкла.
«Предупреждение кислородной жизни. Не делайте посадки. Планету заселяет гуманоидная цивилизация большой плотности. ИТВ, индекс технической высоты, около 36, не входящая в Великое кольцо. На просьбу принять звездолет, посланную на их языке, ответили немедленным отказом. Они не хотят посетителей. Не делайте посадки на планету».
Машина сделала вторую паузу, а в окошке поползли значки и цифры, ненужные для заранее знавших координаты землян. Люди стояли в молчании, пока опять не повторились ноты и цифры галактических позывных. «Все ясно».
Ола Десс выключила приемник.
«Да», — невесело сказал астронавигатор, — «бомбовая станция на спутнике. Исправно работает третье столетие. Молодцы, цифияне».
«Вообще, если бы не они, — начала Ола Дез, — нас бы тут не было», — отозвался Соль Саин, сухо засмеявшись от пережитого напряжения. Люди задвигались и заговорили, стараясь скрыть друг от друга свое разочарование.
«Прошу внимания», — прекратил разговор Гриф Рифт и обратился к Файродис. «Каков план?»
«Как прежде, без изменений», — ответила она, снова превратившись в прежнюю, спокойную и твердую Родис.
«Надо ли сначала приближаться к спутнику?» — спросил Гриф Рифт. «Теперь, когда сообщение Цофиян подтверждает его необитаемость».
«И все же надо. Мы с нашим опытом можем увидеть то, что могли не понять и, следовательно, не заметить Цофияне. Может быть, на спутнике остались сооружения прежней цивилизации Торманса, лишь впоследствии пришедшие в упадок. На планете могла существовать еще более древняя цивилизация, вымершая или истребленная современными обитателями Торманса, если они пришельцы».
Гриф Рифт кивнул, безмолвно соглашаясь.
Темное пламя медленно приближался к спутнику и, уравняв с ним свою орбитальную скорость, начал облет безжизненного шара диаметром около 600 километров, как мимо Сатурна. Мощные стереотелескопы ощупывали серую поверхность, местами пересеченную прямыми трещинами провалов и низких гор. Ленты от снятых фильмов прямо из аппаратов тянулись в увеличение, достаточное, чтобы разглядеть отдельные камни.
Перекрестный облет не дал ни малейшего доказательства, что на спутнике когда-либо обосновывались разумные существа. Отыскали даже бомбовую станцию Цофиян, уютно устроившуюся в полуцирке, врезанном в крутой обрыв пузырчатой светлой лавы. В это удобное, защищенное от метеоритов место на втором круге облета грохнулась бомбовая станция темного пламени, возвестившая на языке кольца, что звездолет прямого луча Земли прибыл сюда со специальной миссией и будет садиться на планету. Продолжение работы станции более 5 лет с момента сброса означает гибель звездолета, о чем планета ST-3388+04GF Земля просила сообщить по кольцу при первой возможности.
«Не забыть бы выключить на обратном пути», — озабоченно сказал Див Симбел. «Такие случаи были на радостях, когда спасались с опасных планет».
«У нашей есть предохранительное устройство», — заверил Соль Саин. «Здесь дополнительный контур. Будем удаляться от Торманса и его спутника. Станция будет издавать вой, пока не выключим».
«Тогда все готово. Пора идти на Торманс», — сказал, зевнув, инженер-пилот.
«Успеем отдохнуть. Файродис предупредила, чтобы мы подходили к планете как можно медленнее, с дневной стороны, не пользуясь локаторами и не сигналя».
«Подкрадываемся, как древние охотники к зверю», — недовольно усмехнулся Соль Саин. «Вам не нравится?» — удивился Див Симбыл.
«Тут есть что-то нехорошее — скрываться, приближаться тайком».
Файродис говорила о необходимости не тревожить обитателей Торманса. Если они враждебно настроены к гостям из космоса, то приход темного пламени вызовет возмущение. А нам придется 1-2 месяца крутиться на орбите вокруг планеты, пока мы изучим язык и ознакомимся с обычаями. Если они узнают о звездолете, летающем над их планетой, то сейчас мы даже не сможем объяснить, зачем мы здесь.
Цефияне же объясняли,
вероятно, заучив 1-2 фразы, и получили отказ, а мы не должны его получить. Слишком далек был путь, и Торманс — наша цель, а не мимоходом замеченная планета, — сказал Див Симбел.
— А не похоже это на нескромные подглядывания из-за угла? — не сдавался Соль Саин. — Методы, годящиеся для древних людей, а не для высшей формы общества. — А вот и наш социолог. Вы какого мнения, Чеди?
Инженер-кибернетик пересказал разговор. Та задумалась, потом решительно объявила. Было бы недостойно людей Земли и нашей эры, если бы явились, подсмотрели и тихо вернулись назад. Никакого вреда мы бы не причинили, но это... Заглядывать в комнату человека, когда он ничего не подозревает. Мы объясним, когда спустимся на планету, и они поймут.
— А если не поймут и не примут, — упорствовал Соль Саин, насмешливо щурясь.
— Не знаю, как бы я решила. Я согласна с Родис.
— Я думаю так же, — сказал инженер-пилот. — Тем более, что вы оба упускаете из виду существенную деталь. С громадной высоты, на какой мы можем вести устойчивый орбитальный полет, мы увидим лишь самые общие детали жизни планеты. И сможем ловить только те передачи, какие предназначены для всей планеты. Иначе говоря, мы увидим и услышим только открытую общественную жизнь. Нам больше ничего не нужно для понимания их языка и норм поведения.
Правильно, Див. Я не сообразила этой простой вещи сразу. Что вы скажете, Соль?
Инженер-кибернетик развел руками, соглашаясь. И еще одно, — продолжал Див Симбел, — у них нет высоких искусственных спутников, и мы ничего не нарушим в системе их связи.
— А может быть, вообще нет спутников? Ни высоких, ни низких? — спросил Соль Саин.
— Скоро увидим, — сказал Див Симбел.